хлеб и соль. Госпожа де Марсер прошла со своим спутником под зеленые своды липовой аллеи, которая вела к теплице. «В гостиной было слишком жарко, не правда ли, граф?» — сказала она.
«Да, сударыня. И ваша мысль открыть все двери и ставни — прекрасная мысль».
Говоря эти слова, граф заметил, что рука Мерседес дрожит.
«А вам не будет холодно в этом легком платье с одним только газовым шарфом на плечах?» — сказал он.
«Знаете, куда я вас веду?» — спросила графиня, не отвечая на вопрос.
«Нет, сударыня», — ответил Монте-Кристо.
«Но, как видите, я не противлюсь. К оранжерее, что виднеется там, в конце этой аллеи». Граф вопросительно взглянул на Мерседес, но она молча шла дальше, и Монте-Кристо тоже молчал. Они дошли до теплицы, полной превосходных плодов, которые к началу июля уже достигли зрелости в этой температуре, рассчитанной на то, чтобы заменить солнечное тепло, такое редкое у нас. Графиня отпустила руку Монте-Кристо и, подойдя к виноградной лозе, сорвала гроздь муската. «Возьмите, граф», — сказала она с такой печальной улыбкой, что, казалось, на глазах у нее готовы выступить слезы. «Я знаю, наш французский виноград не выдерживает сравнения с вашим сицилианским или кипрским, но вы, надеюсь, будете снисходительны к нашему бедному северному солнцу».
Граф поклонился и отступил на шаг.
«Вы мне отказываете?» — сказала Мерседес дрогнувшим голосом.
«Сударыня», — отвечал Монте-Кристо, «я смиренно прошу у вас прощения, но я никогда не ем муската».
Мерседес со вздохом уронила гроздь. На соседней шпалере висел чудесный персик, выращенный, как и виноградная лоза, в искусственном тепле оранжереи. Мерседес подошла к бархатистому плоду и сорвала его. «Тогда возьмите этот персик», — сказала она.
Но граф снова повторил жест отказа.
«Как? Опять?» — сказала она с таким отчаянием в голосе, словно подавляла рыдание. «Право, мне не везет». Последовало долгое молчание. Персик вслед за гроздью упал на песок. «Знаете, граф», — сказала, наконец, Мерседес с мольбой, глядя на Монте-Кристо, «есть такой трогательный арабский обычай. Те, что вкусили под одной кровлей хлеба и соли, становятся навеки друзьями».
«Я это знаю, сударыня», — ответил граф. «Но мы во Франции, а не в Аравии. Во Франции не существует вечной дружбы, так же, как и обычая делить хлеб и соль».
«Но все-таки», — сказала графиня, дрожа и глядя прямо в глаза Монте-Кристо, и почти судорожно схватила обеими руками его руку, «все-таки мы друзья, не правда ли?»
Вся кровь прихлынула к сердцу графа, побледневшего как смерть, затем бросилась ему в лицо и на несколько секунд заволокла его глаза туманом, как бывает с человеком, у которого кружится голова. «Разумеется, сударыня», — отвечал он. «Почему бы нам не быть друзьями?» Этот тон был так далек от того, чего жаждала Мерседес, что она отвернулась со вздохом, более похожим на стон.
«Благодарю вас», — сказала она. И она пошла вперед. Они обошли весь сад, не проронив ни слова. «Граф», — начала вдруг Мерседес после десятиминутной молчаливой прогулки, «правда ли, что вы много видели, много путешествовали, много страдали?»
«Да, сударыня, я много страдал», — ответил Монте-Кристо.
«Но «Но теперь вы счастливы?»
«Конечно», — ответил граф. «Ведь никто не слышал, чтобы я когда-нибудь жаловался».
«И ваше нынешнее счастье смягчает вашу душу?»
«Мое нынешнее счастье равно моим прошлым несчастьям».
«Вы не женаты?»
«Женат?» — вздрогнув, переспросил Монте-Кристо. «Кто мог вам это сказать?»
«Никто не говорил, но вас несколько раз видели в опере с молодой и очень красивой женщиной».
«Это невольница, которую я купил в Константинополе, дочь князя, которая стала моей дочерью, потому что на всем свете у меня нет ни одного близкого человека».
«Значит, вы живете одиноко?»
«Одиноко».
«У вас нет сестры, сына, отца?»
«Никого».
«Как вы можете так жить, не имея ничего, что привязывает к жизни?»
«Это произошло не по моей вине, сударыня. Когда я жил на Мальте, я любил одну девушку и должен был на ней жениться, но налетела война и умчала меня от нее, как вихрь. Я думал, что она достаточно любит меня, чтобы ждать, чтобы остаться верной даже моей могиле. Когда я вернулся, она была уже замужем. Это обычная история каждого мужчины старше 20 лет. Быть может, у меня было более чувствительное сердце, чем у других, и я страдал больше, чем страдал бы другой на моем месте. Вот и все».
Графиня приостановилась, словно ей не хватило дыхания. «Да», — сказала она, — «и эта любовь осталась лежать камнем на вашем сердце. Любишь по-настоящему только раз в жизни, и вы не виделись больше с этой женщиной?»
«Никогда».
«Никогда».
«Я больше не возвращался туда, где она жила».
«На Мальту?»
«Да, на Мальту».
«Она и теперь на Мальте?»
«Вероятно».
«И вы простили ей ваше страдание?»
«Ей?» «Да».
«Но только ей? Вы все еще ненавидите тех, кто вас с ней разлучил?»
«Нисколько. За что мне их ненавидеть?»
Графиня остановилась перед Монте-Кристо. В руке она все еще держала обрывок ароматной грозди. «Возьмите», — сказала она.
«Я никогда не ем муската, сударыня», — ответил Монте-Кристо, как будто между ними не было никакого разговора на эту тему.
Графиня жестом, полным отчаяния, отбросила кисть винограда в ближайшие кусты. «Непреклонный», — прошептала она.
Монте-Кристо остался столь же невозмутим, как если бы этот упрек относился не к нему.
В эту минуту к ним подбежал Альбер.
«Матушка», — сказал он, — «большое несчастье».
«Что такое? Что случилось?» — спросила графиня, выпрямляясь во весь рост, словно возвращаясь от сна к действительности. «Несчастье, ты говоришь? В самом деле теперь должны начаться несчастья».
«Приехал господин де Вильфор».
«И что же?»
«Он приехал за женой и дочерью».
«Почему?»
«В Париж прибыла маркиза де Сен-Миран и привезла известие, что маркиз де Сен-Миран умер на пути из Марселя на первой остановке. Госпожа де Вильфор была так весела, что долго не могла понять и поверить, но мадемуазель Валентина при первых же словах, несмотря на всю осторожность ее отца, все угадала. Этот удар поразил ее, как гром, и она упала в обморок».
«А кем маркиз де Сен-Миран приходится мадемуазель Валентине де Вильфор?» — спросил граф.
«Это ее дед по матери. Он ехал сюда, чтобы ускорить брак своей внучки с Францем».
«Ах, вот как!
Теперь Францу придется подождать. Жаль, что маркиз де Сен-Миран не приходится также дедом мадемуазель Данглар».
«Альбер, Альбер, ну что ты говоришь?» — с нежным упреком сказала госпожа де Морсер. «Он вас так уважает, граф. Скажите ему, что так не следует говорить».
Она отошла на несколько шагов. Монте-Кристо взглянул на нее так странно, с такой задумчивой
и восторженной нежностью, что она вернулась назад. Она взяла его руку, сжала в то же время руку сына и соединила их.
«Мы ведь друзья, правда?» — сказала она.
«Я не смею притязать на вашу дружбу, сударыня», — сказал граф. «Но, во всяком случае, я ваш почтительнейший слуга».
Графиня удалилась с невыразимой тяжестью на сердце. Она не отошла и 10 шагов, как граф увидел, что она поднесла к глазам платок.
«У вас с матушкой вышла размолвка?» — удивленно спросил Альбер.
«Напротив», — ответил граф.
«Ведь она сейчас при вас сказала, что мы друзья».
И они вернулись в гостиную, которую только что покинула Валентина и супруги де Вильфор.
Морель, понятно, вышел вслед за ними.